Всем привет, меня зовут Маша, я пишу и разговариваю в подкасте True Crime. И этот эпизод выходит при поддержке сервиса онлайн-психотерапии Ясно. Спасибо Ясно за возможность немного поговорить о пользе психотерапии в этом сеттинге, ведь последние 7 лет эти проповеди приходится выслушивать моим бедным друзьям. Всю сознательную жизнь я страдаю от повышенной тревожности, и, как говорят исследования, увлечение True Crime мне особо-то помогает снизить ее градус. К психотерапевту я пошла тогда, когда эта тревожность почти полностью парализовала все мои жизненные процессы. Я тогда училась в магистратуре, и это не очень удобно, когда тебе нужно постоянно что-то сдавать и договариваться, а ты не можешь написать имейл или постучать в дверь препода. Я давно уже не студент, и жизнь с тех пор точно проще или спокойнее не стала. Но именно тогда терапия дала мне механизмы, которые помогают справляться с этой тревожностью каждый день. Когда я впервые пошла на терапию, на дворе был 2015 год, и по улицам еще ходили динозавры. Тогда я много обсуждала свой опыт со знакомыми, и было понятно, что людей от нее отталкивала не столько необходимость раскрывать свою душу перед незнакомцем, сколько проблема выбора специалиста. Лично мне очень повезло с первого раза, но я много слышала страшилок про первую и последнюю сессию, за которую еще надо было немало заплатить. Ясно, это профессиональное сообщество с тщательным отбором специалистов. Там вам точно не попадутся любители считывать характер по форме ногтей или разложить за вашу судьбу на дорожке. Анкета, которую нужно заполнить при регистрации, поможет подобрать специалиста под конкретный запрос. А если точного запроса еще не сформировалось, там на сайте внизу есть раздел с психологическими тестами, который можно пройти и без регистрации, и что-нибудь новое о себе узнать. Чтобы еще сильнее уменьшить финансовый риск, вы можете воспользоваться промокодом CRIME20, чтобы получить 20% скидку на первую сессию. Это CRIME20. Ссылка и промокод будут в описании. Заходите, регистрируйтесь и делайте свою жизнь лучше, вопреки обстоятельствам. Спасибо Ясно за поддержку, а мы начинаем.
В этом подкасте присутствуют сцены насилия и жестокости. Пожалуйста, уберите детей от радиоприемников.
9 сентября 1949 года из аэропорта Антьен-Лорет в Квебеке вылетел рейс Canadian Pacific Airlines под номером 108. Пунктом назначения была рыбацкая деревушка Бекома, маленькая, но важная для местной торговли поселение. Рейс пришлось задержать на несколько минут из-за опоздания пассажирки, которая решила прямо перед отлетом поругаться с мужем. Но других проблем на пути не ожидалось. Погода стояла летная, и облаков в небе почти не было. На пути рейс должен был совершить пару остановок, но в целом маршрут был быстрым и простым. Через 10 минут после вылета капитан Пьер Ларин получил уведомление о том, что остановку в Форествилле можно пропустить. Он подтвердил, что сообщение получено. Это было последним, что опытный пилот произнес в своей жизни. В 10:45 рейс 108 взорвался в воздухе. Так начинается история, которую мы расскажем вам сегодня. Это история человеческой жадности, самолюбия и об одном из самых абсурдных преступлений в истории Канады. С вами подкаст True Crime, в котором мы рассказываем истории настоящих преступлений спокойным голосом. И сегодня мы поговорим о крушении рейса 108. Жители рыбацкой деревни Соло-Кашон резко подняли глаза на звук взрыва в небе. Сотрудники аэропорта, из которого вылетел лайнер, тоже задрали головы. Самолет не успел улететь далеко. Все они увидели, как облако белого дыма вырвалось из левого бока самолета. Лайнер повернул на север и начал резко падать вниз. Через считанные секунды он встретился с землей. Самолет упал в лесу неподалеку от Соло-Кашон, где люди особо не ходили. К месту крушения первыми прибежали 5 железнодорожных рабочих, которые тоже услышали взрыв. Пробираясь через густую чащу, они ожидали увидеть самолет, охваченный огнем. Когда спустя почти час они добрались до места, их встретили обломки самолета и части тел. И тишина. Ни криков, ни стонов, только пение птиц. Мужчины поняли, что тут уже ничем не смогут помочь, и убежали за полицейскими. Полиции и спасателям провинции Квебек пришлось добираться до места железной дорогой. От нее они прорубили тропинку к месту крушения, по которой туда добиралось оцепление, представители страховой компании и следователи. С другой стороны, от автомобильного шоссе, к руинам самолета потянулись журналисты и родственники погибших. Чтобы добраться, им надо было преодолеть около 11 километров лесной чащи. И некоторым из них это удалось. Муж пассажирки Рита Морель вместе с двумя ее братьями пытался прорваться через кордон оцепления, однако его туда не пустили. Трое мужчин стояли в стороне, ожидая, когда подтвердится худшее. Жертвами катастрофы стали 23 человека, 19 пассажиров, в том числе трое маленьких детей, и 4 члена экипажа. Почти все они были канадцами, кроме троих американских бизнесменов. На борту находились президент корпорации Kennecott Copper Эрл Стеннард, его преемник Артур Строук, который должен был вот-вот зайти на пост, и вице-президент корпорации Расс Паркер. Одно за другим тела, завернутые в плотные простыни, спускали к железной дороге. Там их ждал поезд с 22 гробами. Один из них остался пустым. После ночи поисков спасателям так и не удалось обнаружить тело Анри Поля Брошара. Еще и 30 лет не прошло с того момента, как в Канаде на борт самолета впервые зашел гражданский пассажир. По-настоящему коммерческая авиация в стране начала развиваться только в конце 30-х годов. Компания Canadian Pacific Airlines существовала всего 7 лет. Крушение рейса 108 стало одной из первых катастроф в истории гражданской авиации страны. У полиции просто не было опыта, на который можно было бы опереться при расследовании. Первые отчеты гласили: самолет разбился по неизвестным причинам. Единственное объяснение, которое могли бы предоставить следователи, складывало бы вину на авиакомпанию: ошибка пилотов или поломка оборудования. Такой исход не устраивал Canadian Pacific, дочернюю компанию канадской Тихоокеанской железной дороги. В молодой авиакомпании безопасность ценили выше всего. С момента основания в 1942 году на ее самолетах не умерло ни одного пассажира. Руководителю департамента расследований материнской компании Жану Беланже ни разу до этого даже не приходилось иметь дело с авиакатастрофами. Авария вызвала нетипичную эмоциональную реакцию в руководстве компании, которая была готова до последнего защищать свое детище. Помимо эмоций, была и чисто прагматическая проблема. Компенсации родственников погибших были бы значительными, даже если бы на борту не находилось 3 богатых американца. Учитывая этот фактор, компания всерьез угрожала банкротство. Только услышав о катастрофе, в Квебек вылетел президент авиакомпании Грант МакКонахи, прихватив с собой опытного авиационного инженера Фрэнка Фрэнсиса. Всю пятницу он бегал по заинтересованным ведомствам, пытаясь мобилизовать их для расследования катастрофы. В итоге собралась целая армия из представителей департамента транспорта, полиции Квебека и Королевской конной полиции. Первым вопросом в повестке была аутопсия членов экипажа. Canadian Pacific настояла на этом, чтобы убедиться, что к аварии не привели какие-то недомогания пилотов. Аутопсия немного задержалась из-за споров между двумя командами коронеров, одна из которых была нанята авиакомпанией, а другая – местной полицией. Каждая из них считала, что отвечает за все тела. В итоге конфликт разрешился компромиссом. Каждая из команд забрала себе по половине жертв. Вскрытия не дали ответов на вопросы. Все пилоты в момент крушения были здоровы. Капитан экипажа был опытным летчиком, который работал с Canadian Pacific с момента основания компании. Вероятность ошибки на знакомом маршруте в благоприятную погоду была крайне мала. Армия следователей вернулась на место крушения. Среди них было несколько подчиненных Жана Беланже. Сам он, будучи уверенным в естественных причинах катастрофы, не счел свое присутствие необходимым. Но он отправил, среди прочих, своего проверенного ассистента Жюля Перо. Тот, побывав на месте катастрофы в понедельник, сразу отчитался боссу.
«Мне все это не нравится».
Такие же чувства испытывал и Фрэнк Фрэнсис. Изучив обломки самолета, он обнаружил, что кончики обоих пропеллеров погнулись при ударе о землю. Верный признак того, что двигатель во время крушения работал, а значит, он не был причиной аварии. Тела пассажиров в момент удара самолета о землю перелетели к носу, что естественно при такой траектории падения. Однако на стене в конце пассажирского салона налеплены многочисленные куски плоти. Такое могло произойти только в случае, если большая сила, достаточная, чтобы разнести человека в клочья, была приложена в обратном от удара направлении. Но чтобы понять, что дело плохо, не надо было быть авиаинженером или следователем. Это было очевидно для обычных работяг, которые первыми прибежали к обломкам. Они сразу заметили, что на месте крушения сильно пахнет динамитом. Если авиакатастрофы в 1949 году были в новинку, то практики сознательного саботажа пассажирских самолетов тогда вообще не существовало. Авария рейса 108 была третьим таким случаем в мировой истории. Первым инцидентом стал подрыв Боинга 247 United Airlines в американской Индиане в 1933 году. По сей день неизвестно, кто взорвал этот рейс, И это неудивительно. Неизвестные подрывники буквально изобрели новый вид преступления. В этой ситуации похвалы достоин сам факт того, что следователям удалось выявить преступный замысел в авиакатастрофе. Второй такой инцидент произошел всего за несколько месяцев до катастрофы в Канаде. Взрыв в Филиппинах попал во все мировые газеты не столько из-за масштабов трагедии, сколько из-за скандального характера истории. Крупную авиакатастрофу, которая унесла жизни 13 человек, устроила влюбленная парочка. На рейсе до Манилы летел муж женщины, и они решили таким экстравагантным способом от него избавиться. Соответственно, четких гайдлайнов и методик по расследованию взрывов самолетов тоже не существовало. Но сам факт взрыва помогал поместить существовавшие улики в определенный контекст. В самолетах Douglas DC-3 было два багажных отделения – в хвосте и перед кабиной пилотов. Хвост лайнера после падения относительно сохранился. Нос, естественно, был разбит, потому что самолет приземлился на него. А все, что было между ними, разлетелось на обломки. На месте недосчитались двух кресел из салона, которые в итоге нашли в 400 метрах от остова самолета. Когда начали проверять, оказалось, что эти места находились прямо у переднего багажного отделения. Беланже и его помощники начали изучать грузовой манифест рейса. В момент взрыва на борту было 8 чемоданов пассажиров. Еще 3 саквояжа и 2 печатные машинки принадлежали людям, которые летели тем же рейсом 2 днями ранее. Самолет был небольшой, и их вещи тогда не влезли в багаж. Также самолет перевозил 3 посылки. В одной были автозапчасти, во второй – нижнее белье. Обычные торговые перевозки. Содержимое третьей не было зарегистрировано, но она была частной. Ее из Сан-Симеона отправил Дельфис Бушар некому Альфреду Плуфе в Бекомо. Бекомо – совсем небольшой городок, и детективам не составило особого труда узнать, что никакой Альфред Плуфе там не живет. В Сан-Симеоне было целых 2 Дельфиса Бушара – мужчина и женщина, но они ничего не знали о загадочной посылке. Очевидно, что бомба была как раз в этой коробке, но выяснить, кто ее отправил, было сложнее. Клерк в аэропорте запомнил не столько загадочного отправителя, сколько услужливого таксиста, который помог донести эту коробку до стойки и даже разменял ему 10 на сдачу. Коробка была очень тяжелой. Темноволосая грузная женщина за 40, которая передала ее клерку, едва могла ее поднять. Память таксиста оказалась получше. Темноволосая элегантная женщина заплатила за поездку 3,45 и дала ему 55 центов на чай. Она, скорее всего, была уроженкой Квебек-Сити, потому что на обратном пути приказала ему ехать к Шато, а не к Шато-Фронтенак, как обычно говорят приезжие. На тяжелой коробке в ее руках была пометка «Хрупкая». Всю дорогу женщина отчитывала водителя за лихачество, один раз обронив. «Я же все-таки не яйца везу». Когда мужчина услышал о крушении самолета, он сказал знакомому:
«Та дама, которую я вез в аэропорт, точно потеряет свою посылку».
Он помнил, где забирал пассажирку, но ни имени, ни фамилии не знал. Одно дело искать человека в рыбацком Бекомо, и совсем другое – в столице провинции. Так подрывника было не найти. Тем временем полиция отдала тела погибших родственникам, и в разных углах Квебек-Сити начали собираться похоронные процессии. В один день, 14 сентября, прощались с пилотом Пьером Ларином, Ритой Морель, мадам Ромео Шападу и сразу 3 ее детьми. Ее 11-месячного сына похоронили с ней в той же позе, в которой их нашли на месте крушения. Женщина обнимала ребенка. В тот же день в городе собралось жюри присяжных, чтобы рассмотреть обстоятельства дела. На основе собранных материалов оно вынесло вердикт, что гибель пассажиров была случайной смертью в результате взрыва неизвестного происхождения. Это решение было палкой о двух концах. С одной стороны, оно освобождало Canadian Pacific от ответственности за крушение. С другой стороны, в решении не было ни слова о криминальном характере произошедшего, что давало властям возможность положить дело в стол. Жана Беланже это решение не особо успокоило, и его подчиненные продолжили копать. Когда горячий след ни к чему не привел, Жюль Перро начал искать мотив. Для того, чтобы отправить на тот свет 22 человека, должна была быть существенная причина. И найти ее можно было, только заглянув в биографии погибших. Понятное дело, что первыми под лупу попали 3 руководителя Кеннекотт Копер. У крупных американских бизнесменов наверняка было немало врагов, плюс вся эта история выглядела бы не настолько абсурдно жестокой, если бы целями убийц были 3 человека, а не 1. Но проверка показала, что никаких особых конфликтов вокруг компании не было. Эрл Стэннард, технический гений, талантливый менеджер и филантроп, за время своего правления сделал Кеннекотт крупнейшей компанией отрасли. Добившись на своей позиции всего, чего можно, он готовился мирно уйти на покой. Вместе с Паркером и Строуком они посещали принадлежавшие компании шахты, чтобы ввести преемников в курс дела. Именно так три американца и оказались в Канаде. Ненадолго внимание задержалось на Анри Поле Брушаре. Согласно пассажирскому манифесту, он сидел прямо рядом с передним багажным отсеком. Тот факт, что тело мужчины так и не удалось обнаружить, наводил на подозрение. В конце концов, не факт, что бомба на самом деле была в багаже. Однако накопать что-то на 32-летнего мужчину, возвращавшегося с семейного отдыха вместе с женой и маленьким ребенком, было сложно. Забегая вперед, скажем, что Анри Поль все-таки нашел последний приют. Уже 16 сентября его тело обнаружила поисковая партия, состоявшая из друзей и родственников мужчины. Спасатели каким-то образом проглядели тело, лежавшее всего в 100 метрах от места крушения. Сыщики двигались дальше по списку. Два инспектора Банка Монреаля, два представителя Ontario Paper Company, летевшие посетить бумажную фабрику в Бекомо, 47-летняя вдова, навещавшая свою сестру в Монреале, Рита Морель, жена и мать 4-летней девочки, которая вообще села на самолет, чтобы помочь мужу провести бизнес-сделку. Ничего удивительного, что ее муж Альберт так убивался, что уж приехал на место крушения. С другой стороны, если он должен был лететь этим рейсом, может, метили в него? Перо решил присмотреться к мужчине поближе. Он передал информацию своему начальнику Бланже, который, в свою очередь, обратился к полиции Квебек-Сити. Там Альберта знали. Пару месяцев назад патрульные заметили его, когда тот угрожал пистолетом молодой девушке на улице. Тогда мужчина сбежал, но полицейские узнали его имя, когда провожали пострадавшую домой. Пострадавшей Мариан Шрабетай не было даже 20. Когда полицейские постучались к ней в дверь, они ничего не стали спрашивать про мужчину. Вместо этого ей описали женщину, которая привезла посылку в аэропорт, и спросили, не знает ли она кого-нибудь, подходящего под это описание.
«Да, конечно», — ответила Мариандж. «Это мадам Питер».
Катастрофу рейса 108 активно освещали в СМИ, однако последней официальной информацией на тот момент было решение жюри присяжных. Жители Квебек-Сити, в том числе и новые подозреваемые, пока не знали, что расследование катастрофы все еще продолжается. Поэтому полицейские решили не стучаться сразу в дверь мадам Питер, чтобы у той не было возможности предупредить Альберта о том, что детективы им интересуются. Вместо этого они решили эксплуатировать таксиста, который подвозил загадочную женщину к аэропорту. На протяжении многих часов мужчина сидел в своем такси напротив ее двери. Полицейские попросили таксиста опознать ее, когда та выйдет из дома. Но та не спешила выходить. Тогда таксисту приказали постучать в ее дверь и сказать, что кто-то вызвал машину на этот адрес. Дверь открыл ее знакомый. После этого у полицейских возник новый план. Они попросили местного судью позвонить мадам Питер и сказать, что ему надо обсудить с ней ее сына. У того были проблемы с законом, и беспокойство за отпрыска наконец выгнало женщину из дома. Да вот только перед выходом она надела солнечные очки, и таксист не смог точно идентифицировать ее как свою пассажирку. Детективы решили подождать следующей возможности или зацепки и допустили ошибку. У таксиста была не только хорошая память, но и длинный язык. Не в силах больше держать его за зубами, он позвонил знакомому репортеру из газеты «Ля Канада» и рассказал ему о своей тайной операции с полицией. 15 сентября на передовице издания появилось сообщение, что правоохранительные органы напали на след женщины, которая привезла таинственную посылку в аэропорт. Через 3 дня мадам Питер оказалась в больнице. Предположительно, после попытки суицида. Она особо не пострадала, но провела под присмотром врачей чуть меньше недели. Стало понятно, что медлить с вопросами не стоит. Интересный факт. До 1972 года попытка суицида была уголовным преступлением в Канаде. Когда 23 сентября Питер вернулась домой из больницы, на ее запястьях защелкнули наручники. У Маргарет Питер была одна опасная черта характера. Она не умела говорить «нет». По слухам, именно эта черта сделала ее матерью 14 детей, из которых она воспитала только 2. Она периодически приводила ее к проблемам с законом. 22 Маргарет даже отсидела пару месяцев за незаконную торговлю алкоголем. И именно она в итоге стала причиной ее смерти. Маргарет выросла в лесозаготовительном лагере, где работал ее отец, и переняла многие черты отчаянных и жестких мужчин, которые окружали ее там. При этом она была общительной, харизматичной и доброй. Благодаря этим чертам мадам Питер легко находила общий язык с любыми людьми, от детективов до бандитов. Она никогда не была отъявленной преступницей, но грань между тем, что хорошо, а что плохо, проводила с трудом. У женщины почти всегда была обычная работа, а между делом мадам Питер проворачивала криминальные дела, чтобы увозились лишние деньги или просто для услуги знакомым. Именно на одной из своих обычных работ она познакомилась с Джозефом Альбертом Гуае. Во время Второй мировой войны они оба оказались на оружейной фабрике. Альберт был на 9 лет ее младше. Молодой щегол в модном костюме, на заводе он не столько выполнял свои должностные обязанности, сколько продавал некачественные часы коллегам. Сложно сказать, что связывало Маргарет и Альберта, но они быстро стали друзьями. Был в их отношениях и прагматический элемент. Гуай иногда одалживал деньги Питер, а та свела его со своим братом-часовщиком, который чинил товар Альберта. Тем не менее, Маргарет искренне любила своего младшего товарища. В Нижнем городе, где они оба тогда жили, ходили слухи, что между Гуаем и Питер больше, чем дружба. Оба они всегда это отрицали. Альберт, когда до него дошли эти слухи через друга, возмущенно воскликнул.
«Ты вообще видел?»
Маргарет говорила, что Альберт ей как сын. А детей любят, не сомневаясь в чувствах, и выполняют их просьбы без лишних вопросов. Так и у мадам Питер не возникло особых возражений, когда 9 сентября 1949 года Альберт попросил ее отвезти какую-то посылку в аэропорт Квебек-Сити. Он сказал ей, что в коробке находится хрупкая статуя. Маргарет отнеслась к просьбе со всей ответственностью, оберегая посылку во время поездки. В своих просьбах Гуай зашел слишком далеко только один раз. 19 сентября он, наконец, прочитал тот номер Ле Канада. К тому моменту до Маргарет уже дошло, в какую историю ее затянули. Альберт приехал к ней домой и сказал, что у женщины большие проблемы, но он уже придумал решение. Маргарет должна покончить жизнь самоубийством, а в предсмертной записке написать, что она взорвала самолет, потому что думала, что Гуай будет на борту. Тогда женщине впервые пришла в голову мысль, что ее приятель заходит слишком далеко. Она вызвала скорую, пожаловавшись на старые проблемы с желудком, и уже в больнице наглоталась снотворных. Не для того, чтобы убить себя, а чтобы привлечь внимание врачей к своей проблеме. По крайней мере, так говорила мадам Питер. 23 сентября Альберт Джозеф Гуай ужинал дома в очень плохом настроении. Накануне ему исполнилось 32 года, и его планы на праздник не сбылись. Мария Анж, та девушка, которой он угрожал пистолетом, отказалась встречать с ним эту дату. Его единственной компанией на ужине была теща. До катастрофы супруги жили у родителей Риты, и после гибели жены Альберт почему-то решил не съезжать. Во время ужина работало радио. В выпуске вечерних новостей прозвучала сенсация. Полиция поймала женщину, доставившую бомбу на рейс 108, и она активно дает показания. Гуай раздосадованно стукнул кулаком по столу и прокричал
«Чёртова шлюха!»,
а потом быстро собрался и убежал из дома. Альберт поехал к матери, однако к тому моменту генеральный прокурор уже выписал ордер на его арест, и подозреваемого искали по всем известным адресам. В родительском доме его ждали полицейские. В том, что пронырливый Альберт побежал скрываться по самому очевидному адресу, было мало удивительного. Идти ему было особо некуда. И не только потому, что весь Квебек-Сити уже знал о его роли в авиакатастрофе. Всю свою жизнь Гуай строил из себя возвышенного, харизматичного и щедрого парня. Но его самомнение и природная вспыльчивость всегда одерживали верх. К 32 годам иллюзия полностью развалилась. И друзей у него особо не осталось. Даже на похоронах жены, стоявшие за его спиной люди, зубоскалили, глядя на картинные страдания молодого вдовца. Только, наверное, несчастные родители его жены верили в этот спектакль Гуая. Они были потрясены новостью о аресте. Его теща смогла только растерянно сказать.
«Он мальчик с очень большими мечтами».
Когда Альберт Джозеф Гуай был молодым, он хотел стать певцом или дирижером. Ни слуха, ни голоса у него не было, но можно предположить, что юного Гуая это вообще не беспокоило. Он наверняка даже не задумывался о технических аспектах этих профессий. Единственное, что его интересовало, это свет софитов. Добиться признания в той ситуации, в которой рос Альберт, было сложно. Он был младшим из 5 детей в семье железнодорожного рабочего. Когда ему было 5, его отец погиб в результате происшествия на работе. После этого семья переехала поближе к городу, на окраину Квебек-Сити. Особого образования Альберт не получил, но не особо-то к этому и стремился. С 16 лет он ошивался в бильярдных залах, посетителям которых продавал часы. Людям он представлялся часовщиком и ювелиром. На самом же деле Гуай покупал драгоценности и часы у одних людей и продавал другим подороже. Со стороны он не был особо похож на мелкого делягу. Элегантный, дорого одетый, Альберт всегда был весел и отличался хорошими манерами. Он почти не пил, помогал пожилым женщинам на улицах и ходил в церковь. Когда у него водились лишние деньги, Гуай без проблем угощал знакомых в барах и давал им в долг. Обеспечивать такой образ жизни на его заработок было непросто, но Альберт справлялся. Настоящей работой он соблазнился только один раз в жизни, во время Второй мировой войны. Скорее всего, на завод Гуай устроился только для того, чтобы откосить от призыва. Но постоянная работа в прибавку к торговле часами позволила ему поправить финансовое положение. Он даже купил машину. На заводе Альберт считался завидным женихом. Одной из тех, чье внимание он привлек, была Рита Морель. В августе 1941 года они поженились и переехали в собственное жилье в Нижнем городе. Ближе к концу войны Альберт ушел с завода и стал продавцом ювелирки на полной занятости. Семью он перевез в город поменьше – Сатыль. Там в 1945 году у пары родилась первая и единственная дочь. И только тогда все пошло наперекосяк. Внимание Риты полностью сосредоточилось на девочке. Тогда Гуай понял, что ему не особо хочется быть только вторым номером в жизни собственной жены. Плюсом было то, что Рита не была единственной женщиной на свете. По работе Альберту нужно было много ездить, и никто не отчитывал его, когда он возвращался домой в неурочный час. Летом 1947 года в одной из таких поездок Гуай завел разговор с официанткой в баре. Мариан Шарабитай тогда было 17, но Альберту она сказала, что ей 19. Многообещающее начало отношений. Это, впрочем, совсем ерунда по сравнению с тем, что они сказали родителям Марии. Альберт представился им Роджером Мангерсом, молодым холостяком. Имя он позаимствовал у популярного тогда певца, которому сильно завидовал. Мария, конечно, прекрасно знала, что у ее возлюбленного есть жена и дочь. На протяжении некоторого времени все было спокойно, пока Альберт не ощутил, что все всерьез. Примерно через год он начал регулярно посещать семейный дом Рабитаев, всем своим видом демонстрируя серьезность намерений. Одновременно он перевез свою семью назад в Нижний город, сняв целый этаж нового дома. В том же районе жила и работала его любовница. Слухи в Нижнем городе распространялись быстро. В конце 1948 года они наконец дошли до Риты Морель. Она не стала сразу устраивать разборки с неверным мужем, а пошла к Рабитаям и рассказала родителям Мэри, кто такой на самом деле Роджер Ангерс. Несколько часов спустя Рабитая выгнали дочь из дома. Маргарет Питер, которая, как мы помним, никогда не говорила «нет», согласилась на просьбу Гуая и поселила у себя его любовницу. Через неделю он снял Марии отдельную квартиру, но сам продолжил жить с законной женой. От естественного дальнейшего развития отношений пару отделяла одна крупная проблема. Гуай был католиком, в среде которых, как известно, разводы совсем не приветствуются. Несколько месяцев Мари потерпела, а потом решила послать черту Гуая и вернуться домой. Ее родители к тому моменту поостыли и были готовы принять дочь назад. Но план расставания у Мари был очень странный. Чуть раньше она наврала родителям, что живет в Монреале, чтобы не навлечь еще больший гнев. Чтобы ложь была убедительной, девушка решила договориться, что они встретят ее на перроне. Она купила билеты до Монреаля и обратно и отправилась на вокзал. Путешествие сразу не задалось. В поезде на Монреале ее встретил Альберт, который пообещал устроить истерику, если она не пойдет с ним. Вместе они отправились в квартиру Марии, где Гуай сжег ее перчатки и лег спать в ее пальто, чтобы она не смогла уйти. На следующее утро с той же самой целью он еще и покусал девушку за лицо. А потом забрал ее второй билет и обналичил его в кассе. Жаль, что католики так не любят разводы. Эти двое друг друга стоили. Драма драмой, но в глазах Гуая ситуация выглядела совсем трагической. Он не мог жить без Марии, а та не хотела его видеть. Не потому, что не любила, а потому, что устала от бесконечного хаоса и неопределенности, который Альберт приносил ее жизнь. Тогда Гуай понял, что у этой проблемы есть только одно логическое решение. Он должен убить свою жену. В апреле 1949 года Альберт обратился к другу семьи Люсьену Каро и предложил ему $500 за убийство Риты. Он уже все продумал. Яд будет растворен в бутылке любимого вишневого вина Риты. Люсьен придет к ней в гости, заговорит ей зубы, а между делом предложит пропустить по паре стаканчиков. Каро выслушал предложение Гуая, подумал, что он сошел с ума, и вежливо отказался. Тем временем в личной жизни Альберта продолжался круговорот событий. Рите наконец надоело терпеть его поведение, и она уехала жить к матери, забрав с собой дочь. Гуай, который обрел долгожданную свободу, хоть и не в глазах Бога, вновь начал надоедать Мари. Так к тому моменту уже благополучно вернулась к родителям и не особо горела желанием видеться с бывшим любовником. Именно тогда и произошел этот эпизод с угрозами и пистолетом на улице. Полиция в итоге поймала мужчину, но он отделался штрафом за незаконное ношение оружия. Во многом благодаря мадам Питер, которая внесла за него залог и нашла ему адвоката. Тогда Альберт попробовал другую тактику. Он уговорил Мари встретиться и сказал ей, что его жена хочет посадить девушку за клевету после того инцидента с арестом. «Лучшая стратегия в этой ситуации, — заявил он, — спрятаться». Непонятно почему, но Мари ему поверила, и вместе они улетели в Монреаль. На дворе был май. 7 числа в Филиппинах упал тот самый самолет. История о любовниках, которые решили избавиться от ненужного супруга с помощью бомбы на борту, освещали и канадские газеты. Сложно говорить точно, но эти статьи наверняка попали на глаза Альберту Гуаю. По крайней мере, уже в июне он сел на рейс 108 вместе с Мари под предлогом деловой поездки. На отрезке Квебек-Бекома, пока девушку беспощадно тошнило, он не отрывал глаз от окна, делая пометки в блокноте. К июню Альберт окончательно надоел Мари. Когда она уходила в последний раз, он не стал ее останавливать, лишь протянул записку.
«Я ужасно люблю тебя. Очень скоро мы будем вместе»,
— гласила она. В поскриптуме содержался приказ уничтожить послание после прочтения. Она этого не сделала. Альберт понимал, что ему нельзя быть рядом, когда его жена умрет. Его измены не были секретом ни для кого, и в случае гибели женщины подозрения сразу падут на него. Другое дело, если Рита погибнет в авиакатастрофе и самолет упадет в реку. Тогда найти доказательства будет сложно, а его ничего не будет напрямую связывать с местом преступления. Но Риту еще надо было уговорить сесть на самолет. Гуай начал готовить почву. В начале августа он взял свою законную жену в недельный отпуск в Сотель, где был подчеркнуто добр к ней. Рита восприняла это как шаг к примирению. В то же время где-то в Квебек-Сити собирали бомбу для ее убийства. Из-за долга до этого Альберт оставил у Бекома 2 чемодана ювелирных изделий, подготовленных для продажи. Он попросил жену слетать за ними, ведь у него совсем нет на это времени. Рита сомневалась, но решила не отказывать мужу, который весь этот период вел себя образцово показательно. Чтобы отвести подозрения, Гуай купил билеты туда и обратно. На выходе из офиса продаж авиабилетов Альберт заметил автомат по продаже страховок. За 50 центов он застраховал жизнь своей жены на 10 тысяч канадских долларов. Утром 9 сентября Гуай отвез Риту в аэропорт. Там у них произошла перепалка. Женщина боялась летать и не горела желанием садиться на самолет. Тем не менее, ему удалось ее уговорить. Одной из последних Рита зашла на борт. Наверное, когда Гуай через пару часов услышал по радио сообщение о катастрофе, он почувствовал себя гением. Он задумал и притворил в жизнь такой сложный план. Привязать его к крушению самолета будет невозможно. Все это, конечно, было не так. Альберт допустил кучу ошибок, из которых 2 были решающими. Во-первых, он не рассчитал, что вылет может задержаться. И тем более, что он задержится из-за их с Ритой ссоры. Из-за этой задержки самолет упал не в воду, а на землю, благодаря чему улики сохранились. Еще одна вещь, которую Гуай не учел, это то, что, коли ты собираешься кого-то убить и остаться безнаказанным, не надо трепать об этом на каждом углу. Альберт настолько не беспокоился о конфиденциальности, что один из его собеседников даже пытался предупредить Риту о возможной опасности. В начале августа она получила анонимную записку.
«Будь осторожна, потому что с тобой что-то произойдет».
Но не прислушалась к неизвестному доброжелателю. Все подробности, которые приведены выше, как раз и были собраны из рассказов очевидцев и сплетен. Какие-то детали наверняка додумали журналисты. Информации из первых уст просто нет. Сам Гуай после своего ареста так и не заговорил. Впрочем, и без этого пока можно было обойтись. У детективов были свидетельства очевидцев и показания мадам Питер. По ее словам, Гуай сам признался ей содержимым посылки, прямо перед тем, как предложить ей покончить жизнь самоубийством. На месте преступления была обнаружена батарея от бомбы. Батарейку такого же типа незадолго до взрыва покупал Альберт. Не говорил в его пользу и факт страхования жизни Риты. Основной вопрос заключался в том, кто собрал для Гуая бомбу. Но и эта загадка довольно быстро разрешилась. Опять же, во многом благодаря мадам Питер. Как оказалось, динамит Альберта купила она, а взрывное устройство собрал ее брат-часовщик, Женерор Уэст. Они оба утверждали, что ничего не знали о намерениях Альберта и думали, что бомба ему нужна, чтобы выкорчевать корни деревьев на его участке. В любом случае, у обвинения на руках было солидное дело. Несколько крупных свидетелей, тщательно собранные интерпретированные улики. Суд начался 24 февраля 1950 года. Внимание всего города было приковано к этому процессу. Это было самое крупное событие в истории Квебек-Сити со времен конференции Рузвельта и Черчилля в 1944 году. Несмотря на февральские морозы, каждый день еще перед началом заседания у здания суда собиралась толпа зевак. Те, кто приходили пораньше, продавали свои места рядом со зданием за неплохую цену. Даже отдыхавшие в городе американцы променяли горнолыжные курорты на судебный спектакль. Единственным, кому не было дела до происходящего, был Джозеф Альберт Гуай. Он наблюдал за процессом без всякого интереса, периодически засыпая во время показаний свидетелей. Сам обвиняемый на трибуну так и не взошел. За все 2,5 недели он продемонстрировал эмоции только один раз, когда во время своего выступления Марианж заявила, что больше не любит его. 14 марта жюри присяжных отправилось совещаться. На принятие решения у них ушло всего 17 минут. Судья заплакал, когда приговаривал Гуая к виселице. Альберт подал только одну апелляцию, так и не дойдя до высшей инстанции. Его настоящий план по оттягиванию казни был совсем другим. Ведь он не собирался идти на дно один. После суда Гуая привезли в тюрьму под Монреалем, где заключенные с такой же судьбой традиционно ожидали дня казни. Там Альберт впервые заговорил. В длинном заявлении он обвинил Маргарет Питер и Женеро Руэста в заговоре с целью взорвать самолет. Оба, по его словам, прекрасно знали, что он не собирался выкорчевывать никакие корни, а хотел взорвать свою жену, и полноценно участвовали в планировании преступления. После очередной смены дислокации, на этот раз Гуай переехал в тюрьму, где приговор должны были привести в исполнение. Он еще раз повторил свои показания. Через несколько дней был арестован Женеро Руэст. Детективы всегда сомневались в правдивости показаний Женеро. Слишком уж много времени Гуай проводил с часовщиком во время создания бомбы. Плюс не совсем понятно, зачем для хозработ создавать устройство с часовым механизмом. 14 июня 1950 года на предварительных слушаниях по делу Руэста была арестована его сестра Маргарет Питер. Изначально ее задержали за угрозу одному из свидетелей, однако из заключения она так никогда и не вышла. Мадам Питер собрала целый букет обвинений, от убийства до попытки суицида. Скорее всего, Гуай начал так активно сотрудничать со следствием для того, чтобы стать свидетелем на процессах Руэста и Питер. Такой ход мог надолго отложить его свидание с виселицей. Но план не сработал. Дело Руэста рассматривали без Гуая, а до процесса над Питером он вообще не дожил. Через 9 дней после того, как Руэста признали виновным в убийстве, Джозефа Альберта Гуая повесили в тюрьме Бордо. Его последними словами были:
«Ну, по крайней мере, я умру знаменитым».
Брат с сестрой так никогда и не признали своей вины. В ходе процесса над Руэстом свидетели говорили, что часовщик наверняка знал о планах Гуая взорвать самолет. А вот с мадам Питер все сложнее. Доказательств против нее никогда особо не было, кроме показаний самого Альберта. По сей день многие сомневаются, что Маргарет заслужила смерти за свое участие в преступлении. Тем не менее, именно это она и получила. Руэст и Питер прошли все стадии апелляции и проиграли каждый из них. 25 июля 1952 года в свой последний путь отправился Женеро Руэст. Условия в тюрьме усугубили его хронические болячки, и к виселице мужчину подвозили на инвалидной коляске. 9 января 1953 года за братом последовала Маргарет Питер, которая стала последней женщиной, казненной в Канаде. К счастью, слава Альберта Гуая не продлилась долго. Подробности его злодеяния оказались быстро забыты. И сейчас уже сложно даже понять, что в этой истории на самом деле произошло, а что нет. Существует, по крайней мере, 3 версии событий, каждая из которых противоречит друг другу. Сейчас уже мало кто помнит о преступлении, которое в 1949 году было невозможно даже представить. И лишь только редкие хайкеры, гуляющие в лесах недалеко от Сальт-де-Кушон, иногда натыкаются на обломки самолета Douglas DC-3, который так и остался лежать там, на месте гибели 22 человек. На искореженном боку лайнера потихоньку облезает элегантная ливрея Canadian Pacific. На этом на сегодня все. Спасибо, что были с нами сегодня. Присоединяйтесь к нам в следующий раз, чтобы услышать историю о трагической смерти, зависти и больной одержимости. Еще раз спасибо сервису Ясно за поддержку. Берегите себя и до новых встреч.